მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. День рождения Владимира Путина сегодня. Он уже получает и уже получил своеобразные подарки. Валентина Терешкова предложила 450 роз подарить ему от каждого депутата Государственной Думы по штучке. А Николай Панков, замминистра обороны, преподнес еще более глобальный подарок. Пообещал, что снова военные российские базы вернутся на Кубу, например. Мы это будем обсуждать сегодня, такого рода подарки. И я также должна напомнить то, что будет еще обсуждаться в другом эфире у Владимира Кармурзы, что 10 лет назад погибла Анна Политковская от рук убийц. Я также должна напомнить то, что сказал потом, позже по этому поводу Владимир Путин.
Да, действительно, эта журналистка была острым критиком действующей власти в России. Но я думаю, что журналисты должны это знать, во всяком случае эксперты это прекрасно понимают. Степень ее влияния на политическую жизнь в стране, в России, была крайне незначительной. Она была известна в журналистских кругах, в правозащитных кругах, на Западе. Повторяю, влияние на политическую жизнь в стране было минимальным. И убийство такого человека, жестокое убийство женщины, матери, оно само по себе направлено и против нашей страны, против России, против действующих властей в России. И это убийство само по себе наносит России гораздо и действующей власти и в России, и в Чеченской Республике, которой она занималась профессионально в последнее время, наносит действующей власти гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации. Это абсолютно очевидный для всех в России факт.
Мы решили проверить сегодня, пойти на улицы Москвы, узнать у москвичей, помнят ли они Анну Политковскую. Давайте посмотрим.
Помните ли вы Анну Политковскую?
Я, конечно, еще не столь стар, но, конечно, когда произошло это событие, ее убийство, я был очень молод, и как-то все это меня не интересовало. Уже вот по прошествии времени я все это изучил и понял такую вот всю эту историю печальную довольно для нашей страны, для нас, для всех, что вот это произошло, убийство журналиста. И я думаю, все прекрасно, наверное, догадываются, откуда растут ноги вот это все.
Ну, какой-то был государственный деятель, который боролся, наверное, с нынешней администрацией.
Журналистка.
Так, хорошо. А что еще вы про нее знаете?
Ну, ее трагически убили.
А в связи с чем?
Вот этого не помню. Была громкая история в новостях.
Несчастная женщина, убиенная в нашей грустной, печальной жизни.
Да, я помню. Это представители интеллигенции, такого диссидентского движения из Москвы 70-х, 80-х. Это все растет. Были кухни, семинары, там был свободолюбивый дух. И вот это после десятилетий, которые прошли, это все вот вылилось в то, что мы имеем касательно общественных гражданских инициатив в современной Москве. Так что я знаю, кто такая Анна Политковская.
Да, помню, знаю.
Ну, расскажите, кто это?
Журналист известный, которая погибла в Чечне.
Ну, это журналистка, которую там то ли застрелили, то ли что-то такое.
А чем она занималась?
Ну, она занималась тем, что гражданскими всякими расследованиями и прочими такими вещами.
Виноват, но, к сожалению, нет, не помню.
Телеведущая, если я не ошибаюсь.
Ну как, злодейски убитая правозащитница.
Анна Политковская, замечательный деятель, трагически погибла, убита. Очень жаль.
Замечательная журналистка, которая родилась не в то время и не в той стране.
Ну вот я представляю вам нашего гостя, Глеб Павловский, с нами. Здравствуйте, Глеб.
Здравствуйте.
Вы посмотрели, послушали, что сегодня говорят люди. Вы считаете, что вот ваше отношение к этим словам Владимира Путина тогда и сейчас, он прав был? Как вы считаете?
Вопрос правоты здесь бесполезен, потому что это была реплика политика, который почувствовал угрозу себе. И
от кого?
Угрозу от события, от того, что он склеивается с этим событием, и оно дальше останется с ним, поскольку приурочено к дню его рождения и являлось, видимо, по сути, таким бандитским подарком. Вот. Поэтому он был сбивчив. Он высказал свой реальный мотив, когда сказал, что о том, начал с того, что она, в общем-то, незначительна и малоизвестна. А смерть вообще укрупняет. В России убийство укрупняет людей.
Не всех забывают. Это, по-моему, не забывается.
А это, понимаете, здесь забывание носит такой иногда там газетный характер, публичный, тем более официальный. У нас официальная машина забывания очень мощная, могучая. Она вытесняет все ненужное. А все равно вот эти тени внутри системы, они остаются и они растут. И со временем они побеждают.
Очень. Никакого специального цинизма вы в этом не усмотрели, в том, что он сказал, что она не самый значительный персонаж эпохи?
Специального нет. Да. Почему? Это просто профессиональный цинизм. А он не специальный. Если бы Путин подумал немножко, он бы сообразил, что начать надо все-таки с сожаления об убитой женщине, а не с того, насколько она влиятельна.
И не взвешивать, для кого больше ущерб, а для кого меньше ущерб.
Да, я думаю, что это был еще такой период, когда он в большей степени был открыт в этом смысле, и его эмоции можно было прочесть.
Ага, то есть все-таки за эти годы, вот, которые прошли, он уже меняется в том смысле, что по сути тот же, но вот так себя выдавать уже не будет. Как он, как Павел Астахов, как поплавали, как она утонула, вот такого уже не будет, вот таких вот вещей.
Ну, таких вещей...
Нечеловеческих.
Таких вещей достаточно много, но они уже относятся к двум разным личностям. Есть личность наружная, которая может демонстративно злиться, например, чего он раньше себе не позволял демонстративно злиться и показывать. Это есть внутренняя личность, которая куда-то ушла на дно и превратилась, не знаю куда, в либидо, что ли.
Вот у нас есть какое-то, не знаю, может быть, у вас-то, может, его и нет ощущения, мы сейчас это обсудим, но ощущение у многих экспертов, что каких-то панических действий, которые он производит, какого-то страха, какого-то нагнетания, каких-то попыток нагнать страх на других. Вот мы спросим у слушателей сегодня, как вы считаете, подействуют ли такие угрозы или попытки надавить на соседей, на партнеров. И, Глеб, вы-то это видите вот во всем, что касается плутониевых вот этих вот законопроектов в Сирии? Вы чувствуете, что у него ощущение, что он в кольце врагов, и нужно как-то прорываться то ли к ним назад, то есть прорываться с боями обратно к ним.
К врагам.
К врагам, да.
Нет, проблема в другом. Он слился с системой, и она мстит. Она мстит тем, что просто он должен ее обслуживать. Он превратился даже не просто в ремонтника, обходчика системы, а он же не выстроил аппарат управления. Он не дал ему сложиться, потому что тот представлял бы собой какое-то ограничение. Он был бы каким-то рациональным, пускай даже бюрократией, авторитарной, но логичной, которая бы сдерживала его. Он не дал этого сделать. И тогда он сам должен быть все время всем. Как мальчик в рассказе Брэдбери, который непрерывно меняется лицо. Он должен все время отождествляться. То с Сеченым, то с Медведевым, да, то с, не знаю, о ужас, с Обамой.
Да. Вот.
И, конечно, это уже в каком-то смысле, конечно, он жертва. Он жертва того, что он выбрал. То и
быть всем.
Того способа, да, быть всем, быть единственным. Но система безразлична к его единственности. Ей нужно функционировать. И раз он не дает другим отвечать за какие-то участки, там никто же не решается взять на себя ответственность за какое-то направление целиком. Никто. Все говорят, ой, нет, это Владимир Владимирович мне поручил. Но это лицемерие, это комично. А фактически, конечно, он уже на разрыв.
На износ.
и на разрыв, и на износ.
То есть машина и... Путин приходит к
да,
полному износу.
Ну, вы знаете,
износу.
Это ведь судьба вообще вот русских, всех русских, на самом деле, авторитарных лидеров, потому что их вот... Их как бы сводит с ума вот эта система, в которую они должны быть всем. И которая, как нам говорят, не будет Путина и России не будет. Да, он же действительно считает себя в каком-то смысле Россией.
Он преемник, он принял эту систему или он творец этой системы?
Он а ее... что, он соавтор, конечно. Он соавтор. Какой он творец? Он не творец, он соавтор. Но, конечно, он превратился еще и в голову на фронтоне.
Он мог ее сломать, если бы захотел? Вот он вы говорите мог... о преемственности системы. Он мог это
идти.
Сделать?
Ну, конечно, он мог не вести ее в эту сторону. Он подался и отчасти по слабости, отчасти по неведению.
Отчасти потому, что она его устраивает. И он боится по-другому.
Разумеется. Страх это такой, знаете, странный страх. Говорят часто, что там в Кремле они боятся чего-то. Они боятся вот непонятно чего. Это страх такой склеивающий, цементирующий. Страх перед тем, чего они не понимают. Они не понимают Россию, потому что они не изучают, они даже боятся лезть в то, как устроена страна. Там просто им... Они начинают говорить, боже мой, да это ужасно. Это вот что говорил Путин Немцову по поводу закона. Да так это никогда не будет работать. И что он говорил по поводу гимна. Какой народ, такие песенки. Это высокая степень, я бы сказал.
Понимание, проникновение.
Понимание, я бы сказал, такого. Нет, это высокая степень отталкивания, я бы сказал, дистанцирования от страны.
Это я в кавычках. Они осознают, что они не понимают? Или они, и они боятся того, что они не понимают, осознавая это?
Их осознание – это страх. Это вот этот вот страх, который заставляет искать все время какие-то внешние поводы, мишени, врагов, противников. Ведь сколько... Сейчас смешно вспомнить, но вот сколько после митингов на Болотной, несколько лет, Путин искал заговор Медведева. Искал заговор Медведева, да. Понимаете, это потраченные...
Пока не убедился, что все
силы,
в порядке.
Такие силы, как, да. Которые ЦРУ на ИГИЛ не потратила, значит, сказать, искали заговор Медведева. А вот, так что...
Но не нашел, обратите внимание,
не нашел,
что убедился,
да,
что...
Не нашел и простил, это не со всеми бывает.
Да. С нами на связи Борис Райтшустер. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый.
Борис, нам очень приятно вас слышать. Борис сейчас не в Берлине, он в Вене на конференции. И мы должны представить новый жанр, который подарил Борис российскому обществу. Это поздравление российского президента способом Фейсбука, видеообращение. Вот давайте маленький фрагмент послушаем сначала, а потом Борис расскажет, чем он руководствовался, когда внедрял вот этот вот креативный свой подход к дню рождения Владимира Путина.
Владимир Владимирович, у вас сегодня большой день, исполнится 64 года. Обычно счастье желают в день рождения. Но что желать человеку, у которого так много денег, такого много влияния, так много всего? Я вам желаю, во-первых, то, что вы наконец-то сможете уходить на пенсию. Я не говорю заслуженную, но на пенсию. Покой у вас был. И я желаю вам возвращения к реальности, чтобы поменьше было лесоблюдов вокруг вас, чтобы поменьше было людей, которые подхалимством занимались, которые вывешивают абсурдные плакаты, как сегодня Путин, человек, который творит мир, потому что это крайне опасно, начинать жить в своем мире, и это чревато потери связи с реальностью.
Борис, вот, ну, посмотрели мы, во-первых, мы собезьяничали и попросили нескольких потом увидеть еще экспертов, вот так же обратиться с такими коротенькими обращениями к Владимиру Путину. А вы скажите, пожалуйста, почему вы так решили? Ну, я сразу, кстати, подкорректирую немножечко, что все-таки плакат «Миротворец» его повесили в Нью-Йорке, и еще неизвестно кто. А вдруг это американцы, вот по-русски написали «Миротворец» и вывесили его плакат над мостом. Расскажите, пожалуйста, Борис, о своей идее.
Я просто найду, вы меня вывели, потому что вы напомнили, что есть день рождения у Владимира Путина. И я думал, день рождения поздравляют, и что желать такому человеку. Я думаю, самое грустное, я это тоже в видео говорю, я думаю, что Владимир Путин действительно верит, что в мире нету морали, нету светлого, что все врут, что все воюют, что все подлости делают, что везде все ужасно, и почему мы должны по-другому себя вести. Но это же ужасно грустно, это же такое мировоззрение, это же депрессивное. Если так, то вообще очень тяжело. И я все-таки считаю, если в это верить, это очень грустно. Я действительно желаю Владимиру Путину, чтобы у него когда-то наступил день, когда он все-таки поверил, что не все врут, что не все подкупные, что это не норма. И я думаю, если жить с этим пониманием, что не все плохие, что не все так плохо, тогда гораздо легче живется. И я жил 16 лет в России, я очень много светлого там видел, очень много хороших людей там видел, неподкупных людей, очень много хорошего.
Я тут же, конечно, Глебу переадресую. Согласны ли вы, что не видит ничего вокруг себя хорошего Владимир Путин, живет в какой-то черной, депрессивной атмосфере, вот того страха, о котором вы говорите?
Я не знаю, я надеюсь, что у него есть какие-то просветы.
Например, Дмитрий Медведев.
Вот. Ну, я верю в то, что у него вкус лучше. Значит, я думаю, что там есть какие-то просветы, есть какие-то островки нежности и так далее, потому что иначе можно вообще сойти с ума. Но действительно он устал. Это совершенно очевидно. Это ведь ненормально человеку столько лет быть во главе государства. Это просто ненормально.
В современном мире.
И в современном, и в несовременном. Я много видел, читал разных биографий, даже очень крупных лидеров. Они все после 60 начинаются у них проблемы, потому что они чувствуют, что мир идет не туда, куда он шел во времена их молодости. Ему трудно.
Вот.
Но, к сожалению, из-за его должности это наши трудности.
Интересно, что вот сам-то, например, Дмитрий Песков сегодня как отреагировал на эту прекрасную историю обещания снова вернуть базы на Кубу? Ему говорят, а ведь он же говорил в 2014 году Путин, что никогда этого не будет. А Песков говорит, мир меняется, мир гибкий, обстановка меняется. То есть, когда речь идет о том, чтобы вернуть базы, которые они твердо обещали, или там забрать Крым, который они твердо обещали никогда не забирать, мир меняется. А вот чтобы самому уйти в этом изменившемся мире, это нет, это он, для этого он не настолько изменился.
Да, но это, я думаю, что это больше разговоры. Потому что и тогда, когда мы уходили с Урдоса на Кубе, это уже тогда было слишком дорого и бессмысленно. Потому что это ведь база эпохи, другой электронной эпохи. Сегодня, собственно говоря, все функции этой электронной прослушки может выполнять, как образно сказал Трамп, какой-то жирный хакер, валяющийся на диване с компьютером. Значит, для этого база не нужна. А Куба сдерет с нас теперь столько долларов за базу.
Значит, вспомним еще Сирию,
да.
Как счастье.
Так что это будет, я думаю, турбаза, да. Скорее. Турбаза. Значит, турбаза для кадров.
То есть вы считаете, что они деньги пожалеют на это? Они же нам тут же расскажут, что это выгодно для экономики страны.
Сперва надо найти. Напечатать мы можем только рубли, а доллары вряд ли.
То есть это, во-первых,
рубли очень сейчас уже мало интересует.
То есть это очень дорого. Это раз. Дико это дорого. Одна проблема. А вторая проблема, вы считаете, что Америка... Хорошо, нашли деньги, откуда-то они из тумбочки свалились.
Ну что, да.
И вы считаете, что Америка это все проглотит? Вот так вот возвращение базы?
Америка проглотит. Америка, во-первых, Куба сперва проконсультируется.
Для начала
с Вашингтоном.
Да.
Это совершенно очевидно. Может быть, не с Обамой.
Уже не с Обамой,
с Вашингтоном.
А может,
это
по старой
точно.
Памяти с Обамой.
Вот. А если Соединенные Штаты найдут, что это хорошо, что мы вылезаем в такие большие бессмысленные расходы, вот, то, может быть, они скажут, да, окей, это прекрасно.
То есть не исключено
вот,
совершенно.
Да,
так,
да,
это
да.
Вы не шутите сейчас,
я
что
шучу,
не исключено?
Совершенно не шучу, они умеют такие вещи делать. Да.
Борис, вот я хочу вас спросить. Смотрите. Вы видите, что здесь какая-то есть какое-то нагнетание, народ уже начал побаиваться, запуган, какие-то бомбоубежища строят, подсчитывают. Вот давеча Владимир Вольфович насчитал, что в Москве Москва обеспечена, заботился вот проблемами американского народа, который не обеспечен бомбоубежищами в той же степени, как обеспечены россияне. Он говорит, у нас в Москве есть на каждого, а в Вашингтоне нету, надо, значит, им как-то помочь, опять же, с этим, со строительством. Вот это какие-то учения, вот плутоний, вы, как сейчас говорят, шантаж. И наш, один из наших экспертов, гостей, который был в эфире не так давно, Игорь Эйдман, сказал, что на немцев это действует. Он говорит, что у меня, вот я даже выписала для себя его вот эту фразу, он говорит, что у меня много знакомых немцев, которые говорят, что и зачем мы ввязались в эти санкции, зачем мы ссоримся с Россией из-за Украины. Вот он считает, что дает эффект вот такое запугивание, некоторое обрицание там оружием, базами и чем-то еще. А вы как считаете?
У немцев действительно этот эффект есть, и он достаточно сильный. И есть такой лозунг, лейтмотив, да лучше уступить, да давайте лучше не трогать. И в этом плане это хорошо работает, но от пары до времени это и может обернуться, потому что одновременно с тем, что этих многих запугивает, это и многих разбуждает.
Нам связь наладят, и мы поймем, что они понимают. Мы пока послушаем Сергея из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Сергей.
Вот сдается мне, что положение хуже губернаторское, президентское. Вот. Потом я вспомнил еще такой старый термин, как его назвать, я не знаю, замастерился. Ведь он... положительные шаги были у него в начале. И все надеялись как-то так. Но все-таки день рождения у человека. И я хочу пожелать, чтобы у него все-таки появился научный склад ума. Вот я как раз думаю, что у него вот как раз научного подхода не хватает.
Сергей, а для чего?
Для того, чтобы управлять Россией.
Научный. Угу. То есть появится, и сразу же управление тут же и переменится в лучшую сторону.
Нет. Так не бывает. Надо изучать вопрос, надо работать над темой, вот, выяснить все обстоятельства про людей, про возможности, прочее. А по-моему, он частично как-то с кондачка все делает. Вот.
Ну, это вот то о чем...
День рождения.
Да, но день рождения у политиков... Хорошо, день рождения у политика, поэтому, естественно, совершенно, что мы можем все что угодно говорить политике вне разных там условностей насчет того, что день рождения или хороший, или ничего. А вот то, что сказал сейчас Сергей по поводу понимания страны, вы только что об этом сказали, весь вопрос, понимает ли он то, что он ничего не понимает, а если он думает, что он все понимает, зачем ему совершенствоваться?
Это на самом деле хорошее пожелание, потому что сейчас ведь вопрос уже... не в том, что он лично понимает. Мы входим просто в период, когда его мнение о стране будет иметь все меньшее значение, потому просто будут проблемы, которые нам надо решать в любом случае, с любым президентом. В стране настолько велики, что мы не можем откладывать их на какое-то будущее. Да? Значит, мы их будем решать, а решать их надо на базе знания о стране, знания о группах интересов в стране, реальных группах, а не вот тех, которых нам показывают в воскресных ток-шоу. То есть, понимаете, происходит удивительная вещь. Вроде достигнут полный контроль над Думой. Никто не может сказать «нет». Что такое совбез? Вот что такое совбез? Он говорит, совбез теперь решает. Совбез – это просто большая комната с большим столом, вокруг которой сидят люди, ни один из которых не может сказать «нет». Вот тебе весь совбез. Значит, а реальные проблемы страны начинают теперь решаться самими людьми. И вот этот режим существующий, он только мешает им. Но я не думаю, что он им мешает тотально. Потому что иначе бы ничего не производилось вообще в стране. И мы все просто, как говорится, питались лебедой. Значит, на самом деле страна живет. Просто власть от нее отслоилась и плавает там сверху.
То есть, во-первых, что я вас хочу спросить. Вы не верите в ту теорию, что Сергей Иванов взбрыкнул на этом совбезе и поэтому поплатился своим местом? Потому что на совбезе невозможно взбрыкнуть.
Так правильно, это значит был эксцесс, и эксцесс? Теперь опять все в порядке.
Да, все понятно.
Тишина. Но я думаю, что там это непростая ситуация. Он мог взбрыкнуть, что он уже, да, он уже был в непростом состоянии, внутреннем и так далее. И, в общем, у него было много причин взбрыкнуть, прямо скажем, законных. Проблема, опять-таки, не в личностях сегодня. Проблема в том, что существует как бы национальная повестка, общенациональная российская повестка, а власть вне ее, и Путин вне ее. В этом смысле, конечно, нам нужна наука о России, да, но ее тоже нет.
Причем это очень интересно, вы сказали вещь. Его мнение о стране никого там сейчас интересует меньше. Мы вообще не знаем, что он думает о стране. Нас постоянно знакомят с тем, что страна думает о нем. Вот за этим мы следим каждую минуту в циферках, в фактах. Там 3% упали симпатии, 4% поднялись. А что он думает? Откуда же нам знать-то о стране?
Да, вопрос в том, не входит ли он в положение неуловимого Джо таким образом. Когда-то, помните, как мы интересовались все, да, что он думает и о чем, какие у него планы. А эти интересы сейчас не так остры.
Мы просто отчаялись что-то понять.
Не так остры, мы просто поняли, что все, что мы узнаем, не будет иметь никакого отношения к действиям этих людей.
Потому что есть на самом деле.
А нам надо жить, надо управлять, как говорится, своими делами.
Борис Райт-Шустер, мы снова вас слышим. Договаривайте вот про немцев, которые действительно вполне возможно, что считают, что это давление считают достаточно эффективным. То есть они не считают его для них эффективным, это давление.
Да, с одной стороны действует, многих запугивает, но с обратной стороны многие, наоборот, начинают понимать, что это опасно, и оттуда и больше сопротивления к Путину. Я сейчас это очень хорошо чувствую на своих встречах по всей стране. И с элитой, и с простыми людьми настроение меняется. Число так называемых защитников Путина, сторонников, на мой взгляд, меньше и меньше. В элите еще больше, а среди простого народа все-таки такие вещи, как расследование с самолетом в Восточной Украине и прочие вещи дела Литвиненко, они оставили свой след. И доверие к Путину очень-очень маленькое, по опросам еще 20% немцев ему доверяет. И временно он может запугивать, но на длинную перспективу он проигрывает этим, по-моему.
Угу. Спасибо, Борис. Марина Николаевна из Москвы. Послушаем. Здравствуйте, Марина Николаевна.
Здравствуйте. Вот ваша программа называется «Кого пугает Путин?». Больше всего он пугает, конечно, наш российский народ. Мы в страхе уже просто не знаем, что от него ждать. Мы жили при Сталине. И ведь ему уже поставили диагноз. Совершенно официально шизофрения. Я хочу сказать, нельзя ли, не пора ли уже кому-нибудь поставить диагноз Путину?
Вот, Марина Николаевна,
спасибо. Он живет не на Луне, он живет на Земле.
Вот спасибо большое. И мы как раз пытаемся от Глеба Павловского, он нам тут ставит диагнозы. Ну что, вы смеетесь? Совсем? Да нет, вы политически, хорошо, политико-медицинский. Вот все-таки ответьте, это очень важный, серьезный вопрос нас задают. Боятся люди, действительно, они боятся, они не знают, чего от него ждать. А вдруг он завтра, он действительно скажет, а черт с вами, мне это все уже вот достало, мне ничего в этой жизни не нужно, давай и потащим за собой эту страну в ядерную пропасть.
Ой, понимаете,
вот боятся.
Когда мы говорим о страхах Кремля, нам,
нет, мы сейчас говорим о страхах людей.
Нам не да, вот нам да. Не надо самим впадать в такое
не
же
надо.
Состояние, потому
не
что
надо.
Если мы начинаем бояться, мы боимся всего. Я помню, например, еще как человек чуть даже старше Путина на год, что в конце 50-х годов, когда уходил Эйзенхауэр, все, помню, собирались на соседи, обсуждали вот все, там уже новый президент Кеннеди. А у него еще 2 месяца есть. Он наверняка начнет Третью мировую войну. А что у нас? А где бомбоубежище? Кстати, тогда тоже это был серьезный вопрос. А где? Ну, тогда все знали, где бомбоубежище. Каждый дом точно знал, где его бомбоубежище. Поэтому не надо погружаться самим в такую атмосферу. Потому что не будем забывать о скромности реальной ситуации. Нас 2% в мире сегодня, он 2% ВВП мирового, и,
нас,
там,
имеете,
и еще меньше процентов мировых
России
рынков. Поэтому что, так сказать, нам не грозит война с человечеством. Знаете, войны такой не будет просто.
2% это вы имеете в виду присутствие России в мире,
да,
внешне.
Да, да. Поэтому, ну, какая, что здесь, но у нас ни одного союзника нет, понимаете? Это ведь тоже необычно для
сильного.
России. Для России необычно, да, вот заметного,
Турцию
влиятельного.
Турцию вы не считаете,
ну, союзник. Это союзник полгода назад был враг. Сейчас да. Союзник, что будет через полгода, никто не знает.
Да.
Это ситуация та же самая, да, человек живет в пентхаусе где-то, руководитель, и сам решает, любит он сегодня вас или не любит. Поэтому не надо на это сильно рассчитывать. Проблема вот в том, нам надо возвращать хорошие отношения к себе, возвращать, а не радоваться тому, что мы разозлили.
Но возвращать-то ему предстоит. Это же он решает, вернуть или не вернуть.
Нет, я думаю, что уже возвращать, к сожалению, испорченные отношения при нем и им, а возвращать-то хорошее, доброе имя России придется другим.
Угу. Хорошо. Я вот предлагаю сейчас послушать. Вот мы сказали же, что Бориса Райтшустера формат мы перенесли на российских экспертов и предложили им сказать, что вот чего они желают в день рождения Владимира Путина. С Ильи Яшина начинаем.
Я бы пожелал долгих лет и простого человеческого счастья. То, чего, как мне кажется, он лишен. Потому что Путин за годы пребывания в Кремле стал, как мне кажется, заложником собственной власти, собственного окружения, собственных геополитических и не только амбиций. Путин давно уже имеет, как мне кажется, и желание, и, в принципе, возможность уйти на пенсию и жить нормальной, спокойной жизнью. Никто не хочет его крови. Спокойно, мирно уйдет, оставит страну в покое. Он сможет спокойно, счастливо жить в окружении близких ему людей. Вместо этого он уже не молодой человек, но до сих пор что-то пытается всем доказывать, пытается стучать каблуком по трибуне на международной арене. И выглядит это с каждым годом все более и более нелепо. Главное пожелание Путину сегодня, чтобы он, наконец, занялся своей личной жизнью.
А вы верите, что у него есть желание уйти на пенсию? Вот есть такое желание? Отдохнуть у него самого?
Это несомненно. Да? Несомненно. Он не трудоголик, прямо скажу. Совершенно определенно. Он никогда не был трудоголиком, и сейчас он не является. И, конечно же, он дико устал. Это очевидно. Это видно по нему, даже по его выступлениям. Как он проводит вот эти разговоры со страной, видно, что с середины он уже начинает скучать, тосковать. Грубить даже немножко начинает иногда. Это такого не было раньше. Нет, но вот он не решается. Вот вы знаете, ведь есть великий роман «Мастер и Маргарита», где, собственно, описывается грех, главный грех правителей – слабость. Слабость, страх. Страх мешает сделать простые вещи. Да? Ты силен, ты можешь подготовить как бы свой уход, как делал это Ельцин, или иначе, но так или иначе, да, значит, ты можешь получить то, чего ты на самом деле хочешь. Нет, страшно, а вдруг? Ну и, конечно, вокруг массы бенефициаров этих страхов, и они, конечно, их разжигают.
С нами на связи Александр Гольц. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно вас слышать. Александр, вы нам, пожалуйста, вот объясните, что означает вот в день рождения Владимира Путина такой подарочек ему в виде обещания рассмотреть возможность открытия, нового открытия, вернуться на российские, вернуть российские базы на территорию Кубы. Что это значит и как может реагировать на это Америка? Вот ваш военный анализ.
Надо сказать, что в этом нет ничего удивительного, будем откровенны. Россия оказалась в ситуации новой холодной войны, ну, которую сама же и спровоцировала, конечно. Вот, и в рамках вот этой логики очень важно иметь возможность, как говорил Никита Сергеевич, пустить американцам ежа в штаны. Куба для этого идеальное место. Ну, дальше все зависит от амбиций и авантюрности. Можно вернуться к идее российско-американского, российско-кубинского разведывательного центра. и просто собирает, пользуясь тем, что есть, информацию со значительной части территории Соединенных Штатов. Можно выпить в жизнь замысел Сергея Кожугетовича Шойгу, а именно о боевом патрулировании наших стратегических бомбардировщиков в Мексиканском заливе. И для этого использовать Кубу как базу подскока. Вариантов много. И кто-то скажет, что в первую холодную войну Советскому Союзу приходилось брать на содержание тех, кто предоставлял ему базы. Ну что ж, наш бюджет показывает, что мы готовы не постоять за ценой. Все расходы решительным образом урезаны, кроме военных расходов, которые выросли. Ну, ради благого дела показать фигу американцам, почему чуть-чуть не затянуть пояса.
А как они воспримут эту фигу?
Ну, в зависимости от того, какая фига будет. Если... Я все-таки не думаю, что мы рискнем повторить вот эту операцию «Анадырь». Развертывание ракет средней дальности. Это понятно, что в этом случае ответ будет чрезвычайно жестким. Я думаю, что жестким будет ответ и при любой попытке развернуть любые вооружения на Кубе. А разведывательный центр, ну, ради бога, американцы более или менее представляют наши возможности в этом деле, и поэтому относятся к этому более или менее спокойно.
Александр, а что такое жесткий ответ?
Ну, жесткий ответ...
Да. Что такое жесткий ответ в нашем мире?
Понимаете, когда мы говорим о новой холодной войне, вспоминая предыдущую холодную войну, мы имеем в виду 70-е, 80-е годы, да? Когда уже работали горячие линии, когда была понятна красная черта, через которую заступать нельзя, когда были понятны правила игры. Но вот если экстраполировать опыт холодной войны на сегодняшний день, то мы не в 70-х, 80-х, мы в начале 50-х. Впереди Корейская война, сирийская, и впереди, боюсь, Карибский кризис. Поэтому жесткий ответ – это военное сдерживание в самом жестком его виде, угроза применения ядерного оружия.
Понятно. Спасибо. Спасибо, Александр Гольц был в нашем эфире. Сергей из Барнаула звонит нам. Здравствуйте, Сергей. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Говоря о Путине, вот, смотря с точки зрения обычного гражданина и суммируя вот все наблюдения за 17 лет, я бы сравнил его как водителя, который едет мчится на автомобиле, у которого в автомобиле вообще отсутствует задняя скорость. Причем, что самое интересное, нет у него ни навигатора, ни маршрутной карты, вообще ничего. Он мчится вперед и все. Поворачивать он не знает. То есть впереди буерак, холм, болото или еще что-либо. Он мчится, мчится и мчится. При этом в автомобиле в этом бензин не доливается, масло не меняется, какие-то там запчасти тоже не меняются. То есть о чем говорит это все? Ничего, никакого. И он входит в кайф, он входит в раш, скорость увеличивается, увеличивается и увеличивается. Чем это закончится? Любой автомобилист знает. Вот поэтому ждать чего-то хорошего от господина Путина в дальнейшем абсолютно невозможно. Понимаете, он руководствуется не какими-то там техническими вещами, он руководствуется просто собственными эмоциями. Ему в кайф. Вот и все.
Да вот, Сергей, я у вас тогда спрошу, как у Глеба. А он понимает, куда он вот несется-то? Он сам-то, как вы считаете?
Нет, он не понимает. Ну, на мой взгляд, не понимает. Потому что, действительно, мы же не знаем ни плана, вот этого пресловутого плана Путина, там что-то еще, никаких стратегем, ничего он нам не объявляет. Ну да, было там что-то, там жить хорошо и все такое. Но сейчас это кончилось. Жить хорошо было, это до, скажем, 8-го года, и плюс там до 14-го года. Мы, да, более-менее хорошо или зарабатывали, где, грубо говоря, обогащать было.
А после того, что сейчас он после 2014 года нам предлагает? Какую? Военную повестку, милитаризацию сознания? Что еще можно? Да, мы самые крутые. Типа того, типа, я еще раз в кавычки беру. Вот, ничего, абсолютно. Он, мне кажется, он сам не знает, что дальше будет. Единственное, конечно, как вот все пишут аналитики, политологи, что да, действительно, его единственная цель, это просто вот, ну, как сказать, сохранение такое, знаете, вот, на животном уровне, сохранение себя. Не просто даже уже власти, как я думаю, а просто сохранить своей собственной безопасности и жизни, просто элементарно жизнь. Угу, ради этого я считаю, что он может положить все, что угодно.
Спасибо, Сергей. Вот вопрос. Вот вы говорите, что мы не знаем, предлагает ли он вот эту вот повестку в качестве, там, милитаристскую повестку. Глеб, а точно он ее не предлагает? Вот, например, Александр говорит, что все впереди. Впереди в Корее дробь Сирия, впереди Карибский кризис. А действительно ли мы можем сказать, что мы не знаем, что он нам предлагает? Например, мы не знаем, предлагает ли он нам милитаристскую повестку. А может, уже предложил?
Я не вижу реальной деятельности в этом направлении. Я вижу театр. Театр довольно успешный. Тем, потому что это комбинация внутренних медиа, полностью контролируемых, международных. Да, такие планы, и в которые для оживляжа включая, делаются вставки такие, там бегают рабочие сцены, стреляют, носят что-то, переставляют с места на место или выносят ценности, я уже не знаю. Но это же не, мы говорим, если говорить о начале 50-х, Советский Союз внутри себя достаточно ужасный и бедный, тогда просто бедствующая страна, была действительно для примерно половины земного шара эталоном. Для стран, особенно для стран, только начинавших освобождаться, они не знали, как им освободиться от колониальной зависимости. Африки, Азии, Китай только освободился. Они все смотрели снизу вверх на Советский Союз. Где сейчас хоть что-то подобное? Нет ничего. А должен вам сказать, даже тогда Сталин, дав отмашку на Корейскую войну, довольно быстро понял, что ошибся. И он же начал, еще он начал движение к переговорам, потому что он не был безумцем. Он был безумцем в другом отношении. А в таких отношениях, как сегодня, нынешний Кремль показался бы ему просто собранием идиотов, вот, сказать, каких-то приготовишек, просто которых надо, как говорится, отправить в лагерь и учить. Поэтому я не вижу здесь параллели, понимаете? С чем, кому угрожать? Россия выстроила всю эту ядерную систему под взаимную с Соединенными Штатами, да, угрозу общего риска для всего мира. А что сегодня Россия может, значит, сказать миру, сейчас, осторожно, мы сейчас всех уничтожим? А что скажет мир России? А с кем, как говорится, как говорят, в Одессе с неким жить? Ни Китай, ни даже, боюсь, названные здесь Куба и Вьетнам. Ну, может быть, они исполнят нам экзотический танец за очень большие деньги. А, сказать, теперь, когда Куба, мы простили все долги и Кубе, и Вьетнаму, Куба совсем не строит никакой социализм. И, ну да, они готовы нас терпеть, наверное, как Гуантанамо. Вот, но это не будет братская любовь.
Ну, как таких туристов от Минобороны.
Вот, да, да, сказали. Если мы обеспечим поток туристов, которые будут платить валютой, да, значит, военных, тогда, видимо, значит, да, это будут, значит, вежливые люди, которые будут туда приезжать, оттянуться с кубинками. Вот, но я боюсь, что это сомнительное развлечение с точки зрения стратегических интересов России.
Ну, вот все-таки в эталонности Советского Союза для другого мира там тоже нужно еще определять процент
тогда,
пропаганды.
Тогда.
Я понимаю, да, но процент пропаганды
тогда
тоже.
Работал.
Да, работал.
А сейчас,
сейчас уже невозможно.
С Мари Ле Пен, да. Значит.
Да, показывать ей. Алексей из Ижевска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Пользуясь случаем, хочу поздравить Владимира Владимировича с днем рождения, пожелать ему здоровья, успехов в труде, самого, как бы, благополучия, семейного счастья. и также преодолеть сложности, которые будут, предстоит очень большая работа. В 2017 году у нас будут выборы президента, предстоит поменять Конституцию Российской Федерации, чтобы действующему президенту можно было работать. Для этого случая, я думаю, что Яровая будет вполне подойдет, и она быстренько все это как бы дело подготовит. Народ и партии едины. Мы говорим партия, подразумеваем народ. Мы говорим Путин, подразумеваем Россия. Мы говорим Россия, подразумеваем Путин. На сегодняшний день 87% населения поддерживают данную политику, и думаю, что как все именно 87% и считаю, что мы идем к светлому будущему. Спасибо.
Спасибо, Алексей, за ваше выступление. И я предлагаю продолжить вот вашу вот эту тему. Поздравления. Мы послушаем Льва Пономарева.
Ой, искренне пожелание, искренне уйти из президента в России. Добровольно. При этом я отношусь к тем людям, которые не пугают, не готовы пугать Путина там каким-то уголовным преследованием, если его имя не связано с конкретным преступлением против личности. Я считаю, что людей за так называемые политические преступления преследовать не следует. Ясно, что это было бы неправильно, потому что они принимают ответственные решения, опираясь на рекомендации экспертов, там, общественное мнение и все остальное. Поэтому да, я, если бы от меня это зависело, я бы гарантировал отсутствие уголовного преследования по отношению к Владимиру Владимировичу. И пусть свободно живет на те накопленные финансовые средства, которые у него наверняка есть.
Вот послушаем теперь Александра Морозова, политолога.
Жизнь Владимира Владимировича вся с молодых лет была отдана службе. Он настоящий преданный делу службист. И в этом смысле слова многие годы, отдавая себя полностью службе и уставу, он, конечно, многого себя лишал. И в день его рождения я, конечно, хотел бы ему пожелать, прежде всего, чтобы ему открылся мир классической музыки, мир архитектуры, живописи, мир современной литературы. Мы знаем и видим по его высказываниям, что ему не удается открыть для себя ни архитектуру, ни музыку, ни литературу, не хватает времени, сил. И мне кажется, если бы предстоящее ему десятилетие он бы посвятил вот такому наполнению своей жизни новым содержанием, это было бы во всех отношениях хорошо. Я желаю ему открытий.
Александр, вот Глеб ведь водит его в театр-то, нам по телевизору показывают, как его приводят в театр, да. Он встречается, это раз. Во-вторых, Владимир Ильич тоже музицировал, и что? Что это меняет?
Во-первых, вот смотрите, да. Он ходит в театр, да. Но он с таким количеством охраны, угу. Он не может пойти в маленький там театр-док. Вся охрана займет все помещение и для артистов не найдется.
Камерно, он уже этого лишен. То есть
камерно. Он лишен очень многого, лишен. Конечно. Конечно. И в отношении, вот я усомнился насчет вот этого большинства, о котором все время говорят. Ведь очень интересное совпадение, между прочим, цифр людей. Число людей, поддерживающих Путина, выражающих ему доверие по опросам, там 86%, оно равно числу людей, которые говорят, те же самые 86%, по тем же опросам, которые говорят, что от нас не зависит ничего в стране.
Да.
Это я бы забеспокоился.
Потому что они ему делегировали.
Потому что мы видели, что эти люди не откликнулись. Что бы они ни думали о Путине на выборах, в общем, они не откликнулись, за исключением совершенно определенных регионов. Да, мы, как говорится, и мы их знаем.
Да.
Вот эти 10-12 миллионов человек, Республик Кавказа, Поволжье, Тувы и так далее, и Кемерово, примкнувшего к ним, пришли и проголосовали, составили почти половину всех голосовавших за партию власти.
То есть вот на кого вот. Он может опереться-то?
Вот, да.
Вот
ну,
где
вот,
его
да.
Но
это не то, что он хотел бы. Это не, это, как говорится, не тот русский народ, который он видел в своем воображении. Поэтому и здесь он тоже потерпел поражение. Вот в чем дело.
Угу.
И это как бы подтверждает слова Тойнби о том, что он за свою жизнь не встретил ни одного политика, который бы не потерпел поражение к концу жизни. И в этом смысле, конечно, теперь ему было бы просто хорошо прийти в себя.
Игоря Эйдмана, социолога, тоже послушаем, чего он желает в этот день.
Всерьез что-то желать человеку, к которому, в общем, относишься, мягко говоря, негативно, ну как-то, я не знаю, это не, как-то не камильфо. Понимаете, какой бы человек ни был, но желать ему каких-то гадостей, да, и чего-то что, плохого, даже самому страшному человеку, даже там палачу, массовому убийце, которым является, безусловно, Владимир Владимирович, человеку, который несет наиболее серьезную угрозу для мира в наше время, да, из всех других политических деятелей, политическая деятельность которого реально при определенных обстоятельствах может вызвать вообще всемирную катастрофу, мировую ядерную войну. То есть это самый опасный человек в мире, самый страшный человек в мире. И понятно, как я к нему отношусь. Ну, а шутку можно пожелать. Знаете, есть такая песня у Гарика Сукачева про старого вора в законе, а рефреном идет вот «Уходи в завязку, ты же дедок». Вот это я бы мог пожелать Владимиру Владимировичу. Уходи в завязку уже, ты же дедок.
Вот, ну, во-первых, раз. А во-вторых, все-таки давайте вернемся к пожеланию Льва Пономарева, чтобы его не... Вот дайте ему гарантии, чтобы не преследовали. Он, как вы считаете, он ждет... Вот вы говорите, он устал. Он ждет того, чтобы ему кто-то, я не знаю кто, Господь Бог, объяснил, что ничего не будет. Если ты уйдешь, не страшно. Это не страшно, ты останешься цел, невредим.
Это же вопрос доверия, понимаете? Надо доверять народу, видимо, чуть больше, чем он доверяет. У меня ощущение, что просто он не верит. Не верит им. Конечно, ничего не будет, но он не может в это поверить. Он не допускает, как бы, поверить. Что-то гарантия. Мы же в нашей стране, и власть вложила в это очень много усилий, разрушены все виды гарантий. Какие гарантии у нас есть? Кто, где та сила, которая может дать гарантии? Кому? Мы видим, кто оказывается сейчас там в тюрьме из там, губернаторов, из крупного бизнеса, люди, которые полностью лояльны, на 153% лояльны, которые получают спущенные им указания выполнять майские указы и должны это делать любой ценой, то есть они должны создавать бизнесы, сращиваться, давать сращиваться этим бизнесом с властью. А потом приходит Следственный комитет или кто, ФСБ, и говорят, да вы вообще тут преступное сообщество. Это очень интересно, кстати, да, что оказывается целым регионом Российской Федерации больше 10 лет, если верить Следственному комитету, управляло организованное преступное сообщество. Тогда возникает, естественно, проекция, может быть, еще какими-то шире. Территориями.
Кружки-то,
да,
управляют. Еще шире идут.
Вот. А кто это создал? Кто создает вот эту атмосферу, где гарантий не может быть? Где как бы власть трубит, каждый день совершает, нет никаких гарантий. Что хочу, то и ворочу. И тогда это возвращается к ней. А когда мы придем, мы будем воротить. Вот. И это сознание в стране тоже есть. Поэтому, конечно, сегодня это тупик, из которого выйти можно только каким-то серьезным политическим и моральным усилием, я думаю, к совершенно другой повестке. Обсуждать Путина, обсуждать бесконечно режим просто бесполезно. У нас много других проблем.
Да, мы давайте-ка вот завершим программу на том, что мы ждем другой повестки.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
შიშმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე შიშმაში ვაწაურებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. Мегобребма дам патишис болниси сиони в нахото. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის, ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გავმართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.